Сегодня я хотел бы начать это размышление с одного, я думаю, известного вам стиха, который записан в послании к евреям в 11 главе. Помните, да, это глава о героях веры. И вот там есть 32 стих такой. Апостол Павел, заканчивая повествование о героях веры, он говорит: «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Вот здесь перечисляется несколько имен. Несколько имен, на которые у апостола Павла, ну, если так можно сказать, как он сам выражается, не хватило времени для того, чтобы рассказать о них, да, об этих людях и о том, как в их жизни была проявлена вера Божья. Ну, из этих людей многие нам хорошо известны. Я думаю, что мы все хорошо помним историю Самсона, тем более, что не так давно мы ее касались, да, в проповеди. Я думаю, что тем более хорошо мы помним историю Давида и Самуила. О них достаточно много написано в Слове Божьем, да? Может быть, несколько хуже обстоит дело с Гедеоном. Но и здесь недавно совсем мы о нем говорили. Да, и мы говорили, и потом, что мне очень показалось интересным, утренний страж, несколько дней тоже как раз говорил об этой истории, о Гедеоне. А вот как быть с двумя оставшимися? Кто у нас остался в этом списке? Варак и Ефай. Помните ли вы об этих героях веры? Помните ли их истории? Что такого они совершили? И можем ли мы из этих историй чему-нибудь научиться, что-то извлечь для себя, для жизни нашей сегодня, для хождения нашего с Богом сегодня? Вот сегодня я хотел бы остановиться на первом по списку апостола Павла, после Гедеона, конечно, о Гедеоне мы уже говорили. Первым из этих двух библейских героев я хотел бы остановиться на Вараке. Только у меня сразу вопрос к тем, кто хоть немножко эту историю помнит. А помните вы ее вообще? Кто такой Варак? Чем он знаменит? Что с ним произошло? Не помните? На самом деле там три ключевых имени. И что интересно, наверное, будет для наших сестер, двое из этих имен женские. Да. Помните, кто это? Что это за два женских имени?
Судья Девора.
Да, Девора пророчица и еще одно имя, которое не менее важно, чем Варак в этой истории. Более того, даже, наверное, больше о ней там сказано, чем о Вараке. Вот, вспомнили. Я вижу, что, по крайней мере, некоторые из вас уже начали припоминать эту историю. Да, ее звали Иаиль, эту женщину. Она сыграла в этой истории далеко не последнюю роль. И мы к этому еще вернемся. А пока по порядку, давайте вспоминать. Когда мы говорили с вами о Гедеоне, если вы помните, мы давали такое обобщенное описание ситуации, которая сложилась в Израиле ко времени судей. То есть Варак — это один из, если так можно сказать, судей Израиля. Хотя здесь Девора пророчица играла гораздо большую роль, но именно Варак был призван Господом совершить избавление Израиля. В этом смысле его тоже можно назвать судьей. Ко времени судей, помните, какая ситуация сложилась? Что происходило в среде народа Божьего? Пока жил Иисус Навин и старейшины, которые были с ним, Израиль служил Богу. Умер Иисус Навин, умерли старейшины. Что с Израилем произошло? Да, они начали служить иным богам. И из-за того, что они начинают служить иным богам, они начинают пожинать последствия этого служения. Другие народы начинают их... Если до этого израильская армия была победоносной, если до этого она не знала поражений, кроме как одно там у Гая, помните, было поражение, то здесь Они отступают от Бога и оказываются на территории врага. И враг начинает их теснить со всех сторон. И когда они попадают в эту тесноту, что они делают? Они взывают к Богу, и Бог посылает судью для избавления их от этой тесноты, от притеснений со стороны врагов. Но как только судья умирает, все повторяется по новой. Вот таких, если вы посчитаете, несколько таких кругов мы видим в книге Судей. Вот это вот сначала отступление, скорбь, вопль к Богу, судья, отступление, скорбь, вопль к Богу, судья. И вот так вот несколько раз. И вот очередной из этих кругов, на самом деле один из первых здесь, когда мы говорим об истории с Вараком, это 4 глава книги Судей. Пожалуйста, давайте мы с вами откроем, мы к ней будем неоднократно сегодня обращаться. 4 и 5 главы книги Судей. Вообще вот эта ситуация, мы с вами, помните, говорили тогда еще, когда говорили о Гедеоне, эта ситуация вот с такими кругами, она на самом деле не является атрибутом только того времени. Если мы посмотрим на современный мир, а порой чего греха таить, посмотрим и на свою жизнь, не видим ли мы отражение той же самой ситуации у нас, того же самого порочного круга? Когда нам плохо, мы взываем к Богу: «Господи, помоги», да? Господь помогает, у нас все налаживается, и порой что происходит? Расслабляемся, забываем, охладеваем. Опять пожидаем последствия, опять вспоминаем, опять обращаемся к Богу. Не то же ли самое? Рецепт от этого какой? Как этого избежать? Вы знаете, рецепт, помните, мы несколько раз об этом стихе говорили последние субботы. Я еще раз хочу его повторить. Давид в 15-м псалме, в 8-м стихе пишет: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Давид пишет, что я всегда видел пред собою Господа, не только когда мне плохо было. Хотя, если вы читаете псалмы, вы видите, что большинство псалмов Давида, они написаны именно тогда, когда ему было плохо, когда его теснили враги, когда он вынужден был убегать от Саула, когда он вынужден был видеть предательство своих лучших друзей. То есть именно в моменты скорби он пишет эти псалмы, большинство из псалмов. Но он говорит, что я видел Господа не только тогда, когда мне было плохо, но я видел Его всегда, и поэтому я не поколеблюсь. Мы знаем, что были моменты в жизни Давида, когда он Бога терял из виду, и тогда он колебался очень и очень сильно. Но до тех пор, пока мы видим Господа одесную себя, а скажите, это самовнушение какое-то. Я вот должен вбивать себе в голову, вот Бог одесную меня сидит. На самом деле это не самовнушение. Это действительно так. Бог всегда находится рядом с нами. И то, что мы забываем об этом, это не возвращение, как часто говорят, к нормальной жизни. Это наоборот. Наоборот, мы, наши очи веры, очи души перестают видеть небесную реальность, а небесная реальность гораздо реальнее, прошу прощения за тавтологию, чем реальность земная. То, что мы видим вокруг себя на земле, это менее реально, чем то, что происходит на небе. Давид говорит: прежде всего, я вижу пред собою Господа. Он всегда находится одесную меня, и поэтому я не поколеблюсь. Тогда, если мы будем действительно все время видеть Его, помнить о том, что Он рядом с нами, спрашивать Его о том, как нам поступить перед тем, чем что-либо сделать, обращаться к Нему за советом, тогда вот эти вот круги, они действительно прекратятся. Но здесь мы видим, этот круг опять начинается, 4 глава книги Судей. Когда умер Аод, это очередной судья Израиля, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошев-Гаиме. И возопили сыны Израилева к Господу, ибо у него, у Сисары, было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. Интересно, что если до этого поработителями Израиля выступали народы, которые жили не в Ханаане, то в данном случае поработителем народа Божия выступает как минимум один из народов, который жил в Ханаане. Откуда он там взялся? Вы помните, что должен был сделать Израиль с этими народами?
Уничтожить.
Да, он должен был изгнать все эти народы. Откуда же взялся этот Иовин, царь ханаанский? Вот как раз здесь мы видим ситуацию, которая тоже является характерной для того времени. Они должны были изгнать эти народы, но отложили это на потом. По разным причинам они отложили это на потом, потом они об этом забыли, а еще через какое-то время что происходит? Эти народы начинают им доставлять большие и большие неприятности. Сначала идолопоклонство, а потом уже непосредственно угроза их жизни, угроза вторжения и, более того, порабощения в конечном итоге. То есть на самом деле здесь тоже очень важный для нас урок заключен. Если Бог нам говорит сделать что-то, когда мы должны это делать? Тогда, когда Он говорит. А если мы говорим, я это обязательно сделаю, но сейчас у меня на это нету времени, нету сил, нету возможностей. Я это сделаю, как только появится благоприятная возможность.
Не появится.
К сожалению, потом последствия нашего вот этого промедления, они оборачиваются против нас же. Вот так как они здесь обернулись против Израиля, точно так же и мы, если говорим: «Господи, я Тебя послушаюсь, но тогда, когда мне будет удобно», потом пожинаем не очень хорошие последствия этого. Вера – это делает то, что говорит Бог, и что очень важно, тогда, когда Он говорит, не откладывая это на завтра, а именно тогда, когда Он говорит, делать то, что Он говорит. Каковы были шансы израильтян на освобождение от гнета этого Иовина и Сисара, его военачальника? Ну, две вещи можно сравнить. Про Сисару говорится, что в его армии было 900 железных колесниц. Вы знаете, это аналог бронетанковой техники сейчас. Вот. На самом деле страшная была штука, эти колесницы железные. Ну, один такой штришок, который может, ну, сказать о том, что их действительно стоило бояться. На ступицах, да, колес этих железных колесниц прикреплялись, ну, что-то вроде кос, такие острые сабли. Когда колеса крутились, когда ехали, это все тоже крутилось. И они, колесницы, врезаясь во вражеское войско, просто вот оставляли после себя дорогу из обрубков человеческих тел. То есть представьте себе, действительно, что это такое было, насколько это было для тех времен, ну даже нам это страшно представить, да, для тех времен это было страшное оружие. И вот у Сисара было 900 таких колесниц, целая танковая армия, даже несколько, если посчитать по количеству. Что было у Израиля в ответ на это? Если мы откроем следующую главу книги Судей, 5 главу, 8 стих, то здесь есть вот вторая его часть. Мы к первой части еще вернемся, а вот вторая часть, я хочу обратить внимание на нее. Здесь Девора говорит: «Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля?» То есть, другими словами, на 40 тысяч человек, израильских мужчин, будем так говорить, а мужчины тогда все как бы составляли войско, соответствующего возраста, конечно, мужчины. Вот. У них на 40 тысяч не было меча и копья. И вот такое вот воинство, да, должно было выступить против нескольких танковых армий. Какой у них был шансу на победу. Если по-человечески, то да, никакого. Если посмотреть на это глазами веры, то тогда шанс у них был стопроцентный. Что они делают в этой ситуации? К кому они обращаются? В то время написано, была судьей Израиля Девора пророчица, жена Лапидофу. Вот первая женщина, которая появляется в этой истории. Она жила под пальмой Девориной между Рамой и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилева на суд. Девора послала и призвала Барака, сына Авиновамова, из Кадеса Нефалимова, и сказала ему, повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. И я, то есть это слова Божьи, не Деворина, Девора просто передает их. И я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, военачальника Иовинова, и колесница его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои. Какие были шансы у израильтян? С человеческой точки зрения никаких. Но Бог им сказал, я приведу к тебе Сисару со всеми его колесницами, и что? И предам его в руки твои. Кому верить? А кому поверил Варак? Вообще, я не дочитал. Варак сказал ей, если ты пойдешь со мной, пойду. А если не пойдешь со мной, не пойду. Можно ли сказать, что Варак не поверил Богу? Ну, в общем-то, не очень. Почему? Потому что, ну, если бы он не поверил вообще, он бы сказал, он не ставил условий каких-то, да? Вы помните, когда Гедеону тоже Бог повелел то же самое, пойти, да, и сразиться с моавитянами и амаликитянами, Гедеон тоже начал условия какие-то ставить, помните? Шерсть сначала пусть будет на шерсти, не будет везде. Пусть будет везде, роса не будет на шерсти. Ну и здесь Варак тоже ставит некоторые условия. Говорит, ты со мной идешь? Если идешь, то я пойду. Если не идешь, то тогда не пойду.
Он берет заложника фактически. Ты сказал,
ну, заложник. Так. Да. Вы знаете, на самом деле именно так и есть. То есть он на самом деле доверяет Богу, да? Но дух пророчества пишет, что он, доверяя Богу, он не доверяет людям. Он не доверяет людям, которые должны с ним пойти. Он не верит, что я пойду, я готов вступить в сражение. Но если я сейчас соберу эти 10 тысяч и поведу их, они в последний момент не дадут дёру. Понимаете? И поэтому он говорит, пошли со мной, чтобы был твой авторитет здесь. Чтобы они видели, что ты со мной, значит, Бог с нами. Но, то есть, казалось бы, в общем-то, законное требование, да? То есть, его можно понять. Но Бог ему отвечает на это. Через Девору, опять-таки. Потому что, наверное, не Девора это устроила. Бог, опять же, через нее говорит. Что он говорит? Она говорит. Да, я с тобой пойду. Если ты так хочешь, да? Но слава от победы достанется уже не тебе, а достанется женщине. Она не говорит какой. Она не говорит достанется мне, она говорит достанется женщине. Мы еще увидим, кому действительно тут слава досталась. Вы знаете, то есть фактически Бог здесь не высказывает порицание самому Вараку, что ты там маловера, не поверил мне. Но с другой стороны, он как бы подталкивает его к той мысли, и нас, самое главное, подталкивает к той мысли, что если Бог поручил нам какое-то дело, то Он усмотрит и те средства, и возможности для его совершения. Если Бог поручает нам собрать эти 10 тысяч и вести их на бой, как Он Вараку поручил, то значит Бог именно тех людей приведет, которые не побегут в последний момент. В пятой же главе книги Судей, в 13 стихе, есть очень интересный стих. Здесь написано: «Тогда немногим из сильных подчинил он народ». Бог подчинил. Немногим из сильных имеется в виду Девора и Варака. Те, кто начальствовали над войском. «Господь подчинил мне» кого?
Храбрых.
То есть Бог не абы кого приводит в это войско. Бог приводит именно тех людей, которые выполнят ту задачу, которую он, о которой он говорит Вараку. То есть когда, если Бог нам что-то поручает, и мы не сомневаемся в себе, действительно, мы верим Богу, но глядя, а вот здесь зависит от этого, а это зависит от этого, а вот как оно сложится, я на это не могу повлиять. Может быть, я-то готов, но вот может быть, это звено меня подведет, может быть, этот человек, может, обстоятельства меня подведут. Господь говорит: если я тебе поручаю это дело, я не просто тебе поручаю, но я и создам все обстоятельства для того, чтобы ты это дело совершил. И здесь мы тоже должны ему доверять. Именно Господь подчиняет людей Вараку и подчиняет именно храбрых, а не тех, кто может дать дёру в самый важный момент. Ну и мы знаем, чем, вернее, я думаю, вы догадались, те, кто знают историю, они знают, те, кто, может быть, забыл эту историю, я думаю, вы уже догадывались, чем закончилась эта битва. Помогли ли хананеям их танковые войска могучие? Не помогли. Мы читаем здесь, и донесли Сисаре, что Варак, сын Авинаамов, взошел на гору Фавор, и Сисара созвал все колесницы свои, это я 13 стих читаю, 900 железных колесниц, то есть всю армию собрал, и весь народ, который у него из Харашев-Гаима к потоку Кессону. И сказал Девора Вараку: встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою. И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. И тогда Господь привел в замешательство Сисару, и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сисара с колесницы, и побежал пеший. Заметьте, здесь как бы два обстоятельства подчеркивается. Во-первых, Господь привел в замешательство это вражеское войско. В хвалебной песне, которую затем воспели Девора и Варак, есть некоторые намеки, которые говорят о том, что там произошло. Если мы откроем 5 глава, это следующая глава, 4 стих, здесь говорится, что когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева. И 20 и 21 стих, здесь говорится о том, что случилось с войсками хананеев. Поток Кессон, помните, что они к потоку Кессону вышли? Поток Кессон увлек их, поток Кедумим, поток Кессон. Попирай, душа моя, силу. Чуть раньше с неба сражались звезды, с путей своих сражались Сисары. То есть, может быть, конечно, это в некотором смысле наши домыслы, потому что прямо об этом ничего не говорится, но достаточно ясное указание на то, что произошло самое страшное, что могло произойти с танковыми войсками. Сильный ливень, который пролился на землю, по всей вероятности тогда, когда времени дождей не было, иначе бы Сисара эти свои 900 колесниц не вывел бы. И этот сильный ливень еще привел и к тому, что поток этот разлился. И все эти колесницы его, и все эти его танковые войска, они просто завязли там. И ничего не могли сделать. И дальше говорится, что Господь привел в замешательство Сисару и все ополчение его от меча Варакова. То есть очевидно, что израильтяне после этого уже тоже поучаствовали в разгроме этой армии. Но изначальные условия для этого создал Господь. То есть был полный разгром. Полный разгром. И если воюет Бог, как мы видим, то нечисленное превосходство врага, ни его вооружение, каким бы оно ни было, не было мощным на то время, они уже ничего не значат. Они уже ничем не могут помочь в этой битве. Какой была судьба Сисары? Вот это одна из интересных частей этой истории. Вот мы читали, что он побежал пеший, да? Сисара дальше в 17 стихе мы читаем. «Убежал пеший в шатер Иаили, жены Хивера Киньянина, ибо между Иавином царем Ассорским и домом Хивера Киньянина был мир». Чуть дальше говорится об этом персонаже, о Хивере, что он отделился тогда от Киньян, сынов Хавава. Хавав – это другое имя Иафора, помните такого? Это тесть Моисея. То есть Хавав был один из родственников, потомков, вот по линии Иафора. Что они отделились и раскинул шатер свой у Дубравы в Циа-Нииме, близ Кедеса. То есть рядом с тем местом, где происходило сражение. Вот эта женщина, Иаиль, она была его женой. И вот что происходит. Сисара прибегает к ней, натыкается на ее шатер. Вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: «Встань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя, и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи «нет». Иаиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра». Кстати, женщины в то время отвечали за... Сейчас мужчины палатки раскладывают в основном, да, в то время женщины. То есть, когда кочевники переходили с места на место и разбивали шатры, вот за разбивку шатра отвечала женщина. Поэтому я думаю, что она с этим молотком и колом умела обращаться очень хорошо. Иаиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра, взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. А он спал от усталости и, ну понятно, что дальше, и он умер. И вот враг гонится за Сисарой. Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый и кол в виске его. И смирил Бог тот день Иавина царя Ханаанского пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином царем Ханаанским, доколе не истребили они Иавина царя Ханаанского совсем в конец. Спрашивается, как там относиться к этому поступку Иаиля? Неоднозначно, да, вызывает чувство. С одной стороны, исполнилось пророчество, которое Девора и высказала Вараку, что раз ты меня зовешь с собой, да, без меня идти не хочешь, то и слава от этой победы будет не тебе. А Сесару Бог предаст в руки женщины. Так оно и произошло. Но с другой стороны, к поступку самой Иаили, как нам относиться? Правильно ли это? Хорошо ли она поступила? Фактически, сначала пускает человека, накрывает его ковром, устраивает лучшим образом, дает ему, он вот воды просит, она ему молоко дает. То есть, по всем правилам гостеприимства. А когда он засыпает, она его раз по голове, и все. И конец ему. Вы знаете, для того, чтобы нам долго не гадать по этому поводу, хотя сейчас мы на самом деле еще больше запутаемся, а как, собственно говоря, Библия к этому поступку относится? Вот в этой же песне, в пятой главе, в хвалебной песне, которую воспели Девора и Варак, есть такие слова по этому поводу, как раз по этой истории. «Да будет благословенно между женами Иаиль, жена Хивера Киньянина, между женами в шатрах, да будет благословенно». Воды просил он, молока подала она. В чаше вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. Да? То есть подчеркивается даже этот контраст какой-то между тем, что как она вначале с ним обошлась и что она сделала потом. Как к этому относиться? И более того, написано, да будет благословенна она между женами за то, что сделала. Правильно ли это? Скажем так, можем ли мы с нее брать пример? Упростим вопрос. Ну, я имею в виду не с колом, конечно, но вот... Но здесь об этом ничего не сказано. Сказал ли ей Бог об этом или что?
Тимур говорит об этом заранее, то это будет план Божий.
Да.
Если Бог предупреждает, что сатана изменит, это тоже будет план Божий.
Вы знаете, я соглашусь с тем, что в вере, если мы говорим о вере, то мы действительно можем брать с нее пример. Но вот если порассуждать о том, что она сделала, то есть вы понимаете, о чем я говорю, когда я говорю, что в вере мы можем брать с нее пример. Она действительно встала в этой ситуации, в этой схватке на сторону Бога, хотя ее муж, как мы читаем, был в союзе с как раз и Авином, царем, у которого и начальником был Сисара. Но она смело встает на сторону Бога. В этом плане, да, мы можем с нее брать пример. А вот в том поступке, который она сделала, вы знаете, я скажу так, наверное. Мы очень часто, ну, по крайней мере, не один раз, и не в этом только отрывке, мы встречаем вот такое вот противоречивое, не знаю, как сказать, может быть, поведение, может быть, повеление даже. Ну, например, когда Бог, обращаясь к Моисею, Бог непосредственно, и говорит: «Око за око, зуб за зуб, ушиб за ушиб, обожжение за обожжение». Да? Потом в Новом Завете мы читаем: «Не протився злому». И там говорил Бог, и там говорил Бог. Казалось бы, разные совершенно вещи, противоположные вещи. Говорил, да? А почему? В чем решение? Как понять, почему? Вдруг Бог так переменился? Или это не Бог переменился? Люди переменились. Дело в том, что на самом деле Бог, Он никогда не выдергивает нас на свой уровень и не говорит: вот ты усовершись до моего состояния, и тогда я с тобой буду говорить. Он всегда опускается на уровень того человека, с которым он говорит, или того народа, с кем он беседует, кому он обращается. Лучший пример — Иисус Христос. Он, будучи образом Божьим, пишет апостол Павел, не почитал хищением быть равным Богу, то есть он действительно был равен Богу, он имел на это полное право, но что он делает? Уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком. Для чего? Для того, чтобы спасти нас, да? Для того, чтобы иметь общение с нами. Поэтому Бог, Он всегда подходит на том уровне к нам, на котором мы находимся. С нашей точки зрения, когда мы смотрим на этот поступок, мы, наверное, никак не можем одобрить поведение Аили. Но если мы попробуем, ну, вряд ли это нам удастся, но понять мы это можем. Опуститься на ее уровень. Помните Раав? Ой, сколько я по этому поводу слышал проповедей. А вот Раав, она правильно поступила или нет? Одни говорят, правильно совершенно, с кафедры. Другие говорят, нет, не должна она была обманывать этих солдат. Не должна она была говорить, что тут нет никого. Это была ложь, это было против заповеди Божьей. Я сейчас не буду говорить по поводу того, на чьей тут я стороне. Я просто понимаю одно, что Бог опять-таки к Раав подходит на ее уровне. Это было проявление ее веры, так как она это понимала. То же самое мы видим и в истории с Аили. Так что примером для нас сейчас, наверное, она быть не может в своем поступке. Но она проявила веру, и в этом она может быть для нас примером. Не менее интересно, чем сама история варака, не менее интересно, мы уже отчасти касались этого, песни, которую воспели Варак и Девора по окончании сражения. В этой песне есть некоторые особенности, некоторые моменты, которые я хотел бы тоже сегодня отметить. Первый из этих моментов, во-первых, то, кому Варак и Девора воздают славу за победу. Написано, что меч Варака там тоже поучаствовал в этой победе, но когда мы читаем первые самые стихи: «Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа, слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу, я пою и бряцаю Богу Израилеву». Всю славу за поражение врагов она отдает Богу. И здесь тоже некоторый момент, который я хотел бы здесь подчеркнуть уже по отношению к нашей жизни. А мы порой не забываем воздавать славу Богу. Вы знаете, одно дело, когда, конечно, если случаются такие обстоятельства, как здесь, если какое-то великое избавление Бог совершает в нашей жизни, мы, конечно, наверное, я думаю, все, кто здесь присутствует, прославляют Бога. Но ведь Бог на самом деле свои дела творит и не только когда что-то великое происходит в нашей жизни, да? Я много раз говорил, и еще раз хочу напомнить об этом. Когда мы идем в собрание в субботу, вот мы вышли из дома, дошли до дверей собрания, пришли, сели здесь, участвуем в субботней школе, слушаем проповедь. То есть все идет так, как шло в прошлую субботу, в позапрошлую субботу, и ничего с нами не случается. За это не благодарим Бога. Когда случается, понятно. А если ничего не случается? За что, казалось бы, благодарить? Все идет как обычно. Вы знаете, это как обычно, оно на самом деле не совсем обычно. Израиль, когда ходил по пустыне, помните? У них, как обычно, ни одна змея не жалила в течение 40 лет. И они тоже могли подумать, что это как обычно. Но когда Бог отнял свою руку от них, они сразу поняли, что это совсем необычно то, что с ними было до того. На самом деле, Бог хранит нас каждым. Мы не знаем, что бы с нами случилось. Могли бы ногу подвернуть и голову себе на лестнице разбить, да? Или под машину попасть. Мы не знаем, от скольких опасностей Бог нас спасает, когда мы просто идем из пункта А в пункт Б, и ничего с нами не случается. И нам кажется, что все как обычно. Это необычно. Поэтому, во-первых, когда мы выходим, надо всегда молить Господа о том, чтобы Он охрану свою на нас, пребывал с нами, охранял нас, да? И когда мы приходим благополучно, надо благодарить Бога о том, за то, что мы пришли благополучно и что Он нас сохранил. Вообще написано: за все благодарите, да? Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. У нас действительно мы можем благодарить Бога за все. Второй момент, на который я хочу обратить внимание, это 8 стих. Как раз вторую часть мы уже смотрели, а я на первую часть хочу его обратить внимание. Девора говорит здесь: избрали новых богов, оттого война у ворот. То есть она увязывает вот эту ситуацию с чем? Ситуацию с Израилем, то, что он оказался под властью хананеев, она увязывает с чем прежде всего? Избрали новых богов. Опять же, к нам это, наверное, никакого отношения не имеет. Мы вроде новых богов не избираем. И войны у нас нету, да? И воюем. С кем? Да, с собой прежде всего. С ближними это еще гораздо хуже. Вот. Апостол Павел пишет: ибо грех расплачивается смертью. Помните, возмездие за грех — смерть, более правильно, грех расплачивается смертью. Мы тоже порой, нам может показаться, что если мы изберем грех, то у нас будет все хорошо, все будет замечательно. А если наоборот мы изберем путь отстранения от греха в данной конкретной ситуации, ну может кого-то нужно обмануть. Может быть, кому-то нужно что-то не так, не всю правду открыть, будем так говорить. Даже не так, не обмануть, а просто не сказать всей правды. Вот. Для того, чтобы получить какое-то благо для себя, я имею в виду. И тогда мне будет хорошо, тогда все будет замечательно. Но на самом деле грех, он расплачивается одним. Он расплачивается смертью. Все эти благополучные исходы, которые мне рисуются, если я вот совершу этот грех, тогда у меня вот будет то, у меня все сложится. На самом деле все кончается одним. Грех расплачивается смертью. Если мы избираем себе других богов, кроме Бога, то мы получим войну у ворот. Никаких других альтернатив здесь нет. И об этом нужно помнить всегда. 9-10 стих. Тоже очень интересен здесь. «Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа, ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь». Прежде всего, Девора обращается здесь к начальникам в Израиле, и она их прежде всего призывает прославить Господа. Почему? Потому что мы видим в дальнейшем, в истории Израиля, какова роль начальствующих в народе, да? Помните историю, особенно иудейского царства, южного царства? У них вообще чехарда получалась. Приходит богобоязненный царь, Народ обращается к Богу. Богобоязненный царь умирает, приходит. Царь отступник, народ отступает от Бога. То есть от того, как себя ведет царь, фактически там напрямую зависело поведение большинства народа. И это не пример не просто для того времени. То же самое происходит и сейчас. Но вы скажете, из нас здесь начальников-то немного совсем. Да? Это к начальникам слово, не к нам. Мы-то не начальники. Ну, есть начальники, но их немного, а в основном-то нет. Это к ним, наверное, относится, не к нам. А мы действительно не начальники? На самом деле... О, совершенно верно. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Как Слово Божие называет всех нас? Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Для чего? Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Хоть мы, может быть, по-человеческому и не начальники, но Бог наделяет нас огромной ответственностью, огромной честью. Он провозглашает нас своим родом, избранным им, царственным священством. Поэтому от того, как мы себя ведем, на нас ведь тоже люди смотрят и очень-очень внимательно смотрят. Особенно, когда узнают, что мы адвентисты. Вот мне недавно рассказывала моя супруга, она ее подвозил таксист сюда, когда дожди шли, а я уехал на машине раньше, она взяла такси. И когда этот таксист узнал, куда она адрес ему назвала, он говорит, вы к ним едете, к адвентистам. Уже знают, что мы здесь собираемся, уже многие-многие-многие знают. И внимательно смотрит на то, что мы из себя представляем. Ну и, кстати сказать, если уж возвращаться к этому стиху, то он обращен не только к тем, кто на белых конях ездит, но, видите, он обращен и к тем, кто ходит по дороге. Так что ко всем. На начальниках я особенно просто сакцентировал внимание, потому что на самом деле Бог наделяет нас не меньшей ответственностью. И 23 стих. Здесь же, в этой хвалебной песне. Вот песня-то хвалебная, а содержание стиха такое очень нелицеприятное. «Проклините мироз, — говорит ангел Господень, — прокляните, прокляните жители его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми». Мироз — это один из городов израильских. Очевидно, что... Произошло следующее, когда враг призывал народ на войну, эти жители этот призыв проигнорировали. И вот такое вот жесткое, такая жесткая реакция. Прокляните его. Может быть, слишком жестко? Вы знаете, есть еще один стих, который очень с этим созвучен и который уже непосредственно к нам относится. Этот стих записан в послании Иакова в 4 главе, в 17 стихе. И вот там Иаков, апостол Иаков, говорит нам, «Если кто разумеет делать доброе и не делает, тому грех». То есть грех — это не только то, когда мы что-то плохое делаем сами, да? Но грех — это и то, когда мы можем и знаем, что мы можем сделать что-то доброе, но игнорируем эту возможность. Остаемся нейтральными, будем так говорить, как мы это называем. Мы не плохие, не хорошие, мы просто в этой ситуации остались нейтральными. А апостол Иаков говорит, если видели, что можете сделать доброе, но пренебрегли этой возможностью, вы не нейтральные оказались, вам грех. Тоже повод задуматься для нас. Ну и опять Иаиль, мы уже читали эти стихи, я просто хотел бы очень коротко остановиться на том, как дух пророчества описывает эту ситуацию с Иаилью. Она говорит о том, что когда Иаиль принимала Сисару в свой шатер, она не знала, кто это такой. Вот. И когда она его приняла, когда она его оказала ему гостеприимство, и когда он стал прятаться, тогда она только поняла, что это враг Израиля. И тогда вот она уже предприняла эти действия. Это есть такая книга «Дочери Божьей». Вот вторая глава там посвящена Деворе и Аиле. Она как раз разбирает женщин в Библии. И вот так вот она трактует эту ситуацию. Я не могу сказать, так это было или нет, но в любом случае, мы уже с вами сказали, что с верой ее она стала на сторону Господа. Мы можем брать пример. Ну и, наконец, вывод. Вот мы с вами размышляли, разбирали эту историю. Историю, которая, в общем-то, нами, как я уже вижу, основательно забыта большинством из нас. Вот. Какой все-таки для себя главный урок мы можем из этой истории извлечь? Мы много уроков упоминали по мере, так сказать, нашего изучения этой истории. Но все-таки, если подводить итог всему, что там произошло, как бы мы могли этот итог подвести? Чему эта история нас учит главному? В главном. Не знаю, вы можете подумать над этим вопросом и посмотреть, чему конкретно вас она учит. Какие уроки для вас Господь в этой истории предусмотрел. Но, наверное, самый все-таки главный урок здесь – это слова Павла. Его можно выразить словами Павла, который записан в послании к римлянам в 8 главе в 31 стихе. Мы все этот стих, эти слова очень хорошо помним. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Вы знаете, мы порой проигрываем сражения, я уже упоминал об этом раньше, и сейчас хочу еще раз об этом сказать. Мы порой проигрываем сражения до того, как в них вступаем. Я имею в виду сражения со злом. Нам нужно вступить в сражение, мы смотрим, ух, а там же железные колесницы, там же такие танковые войска, что я могу им противопоставить? Вы знаете, есть история в Библии, которая конкретно вот с этим и связана. Я сейчас не буду читать этот отрывок. Он записан в книге Иисуса Навина в 17 главе, с 14 по 18 текст. Там как раз приходят ефремляне к Иисусу Навину и говорят, а у нас места мало ты нам выделил. У нас не хватает, у нас колено многочисленное, а колено Ефремова и половина колена Манасии действительно были многочисленны. А удел нам достался, мы в этом уделе не помещаемся. Иисус Навин говорит, ну какие проблемы, идите завоюйте себе большую территорию, идите завоюйте гору и равнины за ней. Они говорят, ой нет, мы не можем их завоевать, потому что там живут хананеи и у них железные колесницы. Понимаете, да? То есть они отказались от боя еще до того, как вступили в него. Там железная колесница, мы туда не пойдем. Вот и мы порой тоже, когда перед нами встает вот эта необходимость борьбы со злом, мы смотрим, ой, там железная колесница, нам их не преодолеть. И вот здесь тоже 900 железных колесниц было, да, но мы видим, что с ними в конечном итоге случилось. Если мы верой делаем шаг к Богу, несмотря на все наши страхи, если Бог повелевает нам, и мы верой делаем шаг Ему навстречу, то тогда на самом деле мы уже победили. Если мы начинаем смотреть на железную колесницу, то тогда да, мы уже проиграли, даже не начав сражение. Но если мы верой делаем шаг к Богу, мы уже победили. Какие железные колесницы стоят на вашем пути сегодня? Сатана всегда рисует ситуацию именно так. Вам этого никогда не преодолеть. Такая сила еще против вас, такие обстоятельства, такие люди. Никогда у вас ничего не получится, да? Я думаю, что у многих из нас эти железные колесницы перед глазами маячат. Доверьтесь полностью Богу. Доверьтесь Ему без остатка. Его силе, Его мудрости, Его любви к нам. Он никогда не повелит нам то, что мы действительно не сможем сделать, будучи движимы Его силой. Доверьтесь Ему, и тогда вы будете более нежели победителями. Аминь.